Я решил записать небольшое предисловие о том, что вы сейчас услышите. Где-то летом, когда мы все сидели по домам, как вы помните, все, кто только мог, ринулись делать свои вебинары. И в какой-то момент даже ко мне пришли на работе и сказали: «Слушай, ты же большой блогер, подкастер, иди расскажи всем остальным, чем вы там занимаетесь, как делаете подкасты». Мне эта идея в какой-то момент показалась как бы странной, а потом я решил, ну ладно, что, давайте попробуем рассказать. Возможно, кому-то действительно это интересно. Поэтому я немного подумал, сделал презентацию, и мы устроили вебинар, на котором я рассказывал о внутренней кухне LinkMeUp, о том, как мы делаем наши подкасты, как рождаются выпуски, откуда мы берем идеи. И самое главное, без чего не может Юрий Дудь, сколько ты зарабатываешь. А запись мы решили приурочить к 1 сентября, такой день знаний, но мы тоже небольшой кусочек знаний решили принести в этот мир. Так что то, что вы сейчас услышите, это запись того вебинара. Я дико извиняюсь за качество, потому что вебинар происходил в Webex, а Webex жутко шакалит качество всего, до чего только дотягивается, но как-то мы изначально даже и не планировали, что мы его запишем и тем более выложим. Но уж как есть. Если вы хотите посмотреть видео со слайдами, то мы его сделали для Ютуба, видео мы полностью пересобрали заново, так что картинка там хорошая, ну, звук уж какой остался в аналах истории. Поэтому наслаждайтесь, пишите в комментах свои вопросы, а мы пока пойдем готовить новый выпуск.
Да, да, мы не будем ждать опоздунов, да? Прямо так сразу
начнем. Нет, давай не будем ждать, пусть подтягивается, да.
Угу. Ура, ну давайте. Так, хорошо. Ну что, погнали. Значит, как уже сказала Диана, меня зовут Саша Фатин, тружусь я в Виме, в этих ваших интернетах известен как Лохматый Мамонт, и я один из тех людей, кто делает подкаст LinkMeUp. Вообще, давайте посчитаемся, кто здесь из наших слушателей, давайте поставим плюсик в чатике, чтобы просто понять, в какую сторону распинаться, а то вдруг и так все знают. А те, кто наш подкаст не слушает, пусть поставим минусики, смеяться над ними не будем, так и быть. Ладно, о чем мы, значит, сегодня поговорим? Сначала, конечно же, надо немножко похвастаться, рассказать, кто мы такие, что мы, зачем мы, почему вообще нас, меня лично надо слушать. Поговорим немножко о самих подкастах, попросили рассказать, то есть какие они бывают, что там, зачем там. Потом мы поговорим про основную тему, а как, собственно, это все делается. Ну, естественно, будем мы говорить это исключительно на нашем примере, потому что, ну, я просто не знаю, как это делают остальные. Я видел несколько были там докладов, рассказов от других подкастеров, но, знаете, каких-то таких готовых учебников, по которым все делают, нету, поэтому это будет все-таки наш опыт исключительный. Поговорим немножко про профит от подкастов, и в конце, конечно же, у нас будут вопросики. Как же мы без вопросиков? Кстати, радует, что в чате не появилось ни одного минусика, то есть все прямо такие слушают наш подкаст. Все молодцы, мы всех и любим. Ну что, перед тем, как начнем, еще важно хочу сказать, сегодня мы не будем обсуждать технику, микрофоны, вот это все. Вот Антон с надписью LinkMeUp поставил в чате минус, что он не слушает. Молодец, Антон, юморист. Мы не будем говорить про микрофоны, там, я не знаю, про рекордеры, про прочую технику, потому что про это уже столько написано в интернете, что уже просто тошно. Если очень хочется узнать миллион первое мнение лично от меня, то вот в секции вопросов и ответов могу высказаться, но как бы до этого не хочу, извините. Теперь давайте немножко расскажу вам, что же вообще такое LinkMeUp. Хотя, наверное, сами все знаете. В общем, мы недавно позагибали пальцы. У нас получилось, что за последний год нас послушали примерно 750 тысяч раз. Примерно, потому что никто не знает, как считать прослушивание подкастов. Потому что подкасты распространяются через разные платформы. Эти платформы, кто кэширует у себя данные, кто не кэширует, кто вообще ничего не говорит, как они это обрабатывают. Поэтому принято считать, что вот как-то мы посчитали, значит, какую-то циферку, и ее надо еще на определенный коэффициент потом завысить. Но какой это коэффициент, никто не знает. Если вдруг, там, не знаю, от каких-то коллег по подкастам услышите, расскажите обязательно мне, очень интересно. Каждый выпуск у нас слушается приблизительно 20 тысяч раз. Это средний выпуск в вакууме, потому что хорошие выпуски слушаются по 30-35 тысяч прослушиваний имеют, плохие, но имеют сколько имеют, как бы бог-то с ними. У нас есть канал в Телеграмчике на 7,5 тысяч человек, это вот куарчик на него. У нас есть довольно активный дружеский чатик, где живет 2000 человек, но, как и в любом большом IT-чате, общается, то есть не общается, какой-то информационный шум создает вполне конкретное количество людей. Но чатик у нас, я считаю, очень добренький, очень миленький, всегда там помогают даже новичкам, даже с очень глупыми вопросами. Ну, конечно же, мы все из токсичного российского IT, поэтому могут и посмеяться, и пальцем потыкать, но в конце все-таки погладят и расскажут, что как. В общем, заходите, у нас весело. В месяц мы делаем примерно 4 выпуска. Это, опять же, это очень примерно, потому что в какой-то месяц мы можем сделать 1-2, а в следующий 12. То есть это все зависит от наличия там, возможно, каких-то мероприятий, конференций, еще чего-то. То есть мест, где мы, собственно, можем записать материал. Но тут важно понимать, что у нас общая идеология, написанное у нас на сайте в разделе «Инфо», что мы всем этим занимаемся просто потому, что нам прикольно. И, соответственно, заниматься мы этим будем тоже до тех пор, пока нам это прикольно. То есть, если завтра мы вдруг все сойдем с ума и проснемся и решим, что это все фигня какая-то, ну, видимо, в этот момент линкмяп и закончится. Но в данный момент, кажется, такой тенденции нет. Лично меня это радует. Из чего же состоит линкмяп? Как в старой советской песне. Про из чего же состоят мальчишки и девчонки. Значит, изначально LinkMeUp состоял только из того, что сейчас называется Телеком. Телеком — это большой, как, не проект, это, скажем так, основа, вокруг чего все крутится. Это рассказы про сеть, про технологии связи, про людей, которые там работают, про то, как они работают, как им живется. То есть, как мы говорим, это такой батька на серьезных щах. Со временем пришло осознание, что нам в этой тематике узко, захотелось расшириться, и родился форк SysAdmins. Это как раз где говорят, ну, про сисадминов, про девопсов, шутят шутки про 300 косек, там, я не знаю, администрируют базы данных, строят кластера, ну, что тут всем объяснять, сисадмины есть сисадмины. В какой-то момент родился проект «Поуехавшие», в рамках которого мы рассказываем о том, как же, собственно, живется всем этим людям, которые вот слушают предыдущие телекомы и сисадмины, да, но живут они не в России, они уехали в любую другую страну. Почему говорю «в любую» делаю на это акцент? Потому что помимо каких-то там очевидных вещей вроде США, у нас есть даже подкасты с людьми, подкаст, пока он один, с человеком, уехавшим в Беларусь, потому что все про Беларусь очень много слышали, она где-то рядом, но как-то мало кто там жил, стало интересно, как же оно там действительно есть от первого лица. Самих выпусков там уже штук 20, причем они рождаются иногда очень интересно, то есть к нам приходят, рассказывают, не знаю, про условную Польшу, мы записываем тщательно, все это обрабатываем, выкладываем, потом прибегает следующий человек и говорит: слушайте, а у меня есть про вот ту же самую Польшу, но кардинально другое мнение. Ну, как его не заслушать? И обязательно записываем второе мнение, оно не всегда, но часто бывает полярным или очень хорошо дополняющим первое. И вот на стыке этих двух мнений можно себе сделать, на мой взгляд, гораздо более правильное представление о стране, где живут эти люди, потому что, как все мы знаем, не надо путать иммиграцию с туризмом, и, соответственно, если ты там думаешь куда-то как бы уехать, ты все-таки хочешь узнать, а как в этой стране действительно жить, как устроить ребенка в детский сад, не знаю, сколько ты будешь платить за квартиру, есть ли в ней отопление, и сколько стоят яйки с булкой ближайшей пятерочки местной. Следующий формат, я не знаю, как это читать, это наш великий прекрасный нейминг. Мы делаем вид, что мы умеем придумывать название. Возможно, это читается «посисиелки», но изначально это родилось из слова «посиделки», и это отсылка к CCIE, к высшему, не самому высшему, предпоследнему сертификату ЦИСКа для инженеров, который очень долго, сложно получается. И, соответственно, в рамках этого проекта мы вот допрашиваем людей, кто получил какое-то высший такой инженерный, скажем так, сертификат. Не обязательно, естественно, Cisco. У нас были люди, издавшие и Juniper, и Red Hat, и там еще что-то, и все такое прочее. Просто, как и все сложные экзамены, к ним надо готовиться не день, не неделю и даже не месяц. Надо договариваться с семьей, объяснять им, что там вот папа или мама сейчас будет как бы долго занята, и это очень важно. Это, не знаю, в конце концов стоит очень много денег, очень ответственное занятие. Соответственно, человек нам еще рассказывает про процесс подготовки, про процесс самого экзамена, ну и в конце, собственно, если он сдал, о том, как же он был счастлив. То есть такие довольно уникальные знания, как мне кажется. Шоты, еще один проект, подпроект, родившийся экспериментально, который мы решили оставить, потому что, я повторяюсь, мы делаем то, что нам нравится. Конечно, мы прислушиваемся к мнению наших слушателей, но если не встречаем резкого негатива, то мы считаем, что это нормально. В общем, шот — это такой формат, который мы записываем на конференциях. У нас есть диктофончик, и мы с ним бегаем по конференциям, пристаем там к спикерам, к каким-то интересным людям, которых пытаемся буквально за 15-20 минут о чем-то интересном допросить. И, соответственно, получается очень живой формат за счет, в том числе и того, что на фоне там постоянно кто-то гремит посудой, кто-то куда-то идет, кто-то с кем-то разговаривает. То есть, в моем понимании, это неплохо передает саму атмосферу мероприятия. Ну, кто-то, естественно, страдает от того, что, о боже мой, там не очень хороший звук. Ну, да, извините, это записано в полях. Проект «Собес». На данный момент заморожен, но очень уж хороший, нельзя про него не повспоминать, не поностальгировать. У нас есть друг нашего проекта, который работает в самом настоящем Амазоне, и в какой-то момент он постучался к нам и сказал, что слушайте, я вот постоянно нанимаю всяких людей, давайте мы у вас попробуем симулировать этот процесс, просто чтобы показать людям, как выглядят собеседования, технические собеседования в большой компании, к чему надо быть готовым, как это, значит, проходит все, там, я не знаю, что могут спрашивать на разные позиции. Нам, естественно, эта идея очень понравилась. Мы заготовили несколько, ну, вакансий, конечно, фейковых, да, но они, в принципе, полностью походили на совершенно реальные. Попросили присылать наших слушателей резюме, нам там что-то наприсылали, мы, значит, отобрали интересные для нас варианты. И вот в нужный день Саша, мой тезка, созванивался с кандидатом и проводил с ним самое натуральное интервью. Спрашивал софт-скиллы, спрашивал хард-скиллы. Ну, в общем, все как обычно, да, только с той разницей, что в конце он делал довольно тщательный разбор самого интервью, как оно прошло, где человек сказал хорошо, где плохо. Ну, опять же, не в том смысле, что он там перепутал какое-то определение там с другим, да, или дал ошибку в техническом вопросе. Нет, он именно давал свою оценку того, как вел себя человек, да, как он размышлял, вот что надо было сделать так, что надо было сделать не так. Ну, и в конце он еще говорил, что вот взял бы он к себе на работу или нет при таком подходе. Возможно, будем еще делать что-то в этом духе, если как бы найдутся добровольцы. Если вдруг добровольцы меня сейчас слушают, отзовитесь и найдитесь. LTE. Очередной пример нашего отбитого нейминга. Тот, кто думает, что это значит какая-то отсылка к сотовой связи. Нет, это переводится как Long Talk to Experts. Или без ту, просто эксперт, не суть. Смысл формата такой, что мы, когда мы делаем какой-нибудь выпуск или просто какой-то материал, и по нему находится альтернативное мнение обязательно у человека, который обладает очень большой экспертизой в этом вопросе, да, то есть не просто, что там, здравствуйте, я мальчик Вася, я считаю, что ваш спикер в таком-то выпуске какую-то чушь наговорил. Нет, если уж ты как бы имеешь мнение, то, парень, давай подтверди его своими знаниями, не знаю, своим именем, еще чего-то. То есть, если это как бы человек действительно заслуживает доверия, есть причина, почему его надо слушать и послушать, мы бежим к нему и очень внимательно его слушаем. Ну, пока это очень молодой формат, по-моему, сейчас буквально 2 или 3 выпуска сделано, но он и не позиционируется как бы как очень часто, и как вы понимаете. И последнее — IRL. IRL – это аббревиатура от In Real Life. Изначально это была задумка, что вот мы такие собрались все в реале, потому что мы живем все в разных городах, собираемся в каком-то одном месте физически, имеется в виду, довольно-таки редко. Собираемся, наливаем себе по рюмочке чая и что-то обсуждаем за жизнь, это записываем под звон бутылок, выкладываем, опять же, как бы нам нравится, слушатели смеются, ну, вроде бы все счастливы, почему бы это не делать. На данный момент, пожалуй, все. Кто, значит, теперь делает LinkMeUp, потому что кажется, что это все проект большой. Проект действительно большой, требует очень много времени. У нас есть 4 человека, которые, ну, так прям денно и ночно страдают, отвечают на какие-то письма, еще что-то, еще что-то. Еще есть 3 человека, которые очень хорошо и плотно помогают. Просто у них уровень страданий более, в моем понимании, на порядок ниже. Это не делает их какие-то заслуги незаслуженными и вклад сильно меньше. И есть еще некое количество сочувствующих нам, я их так называю. То есть это люди, которые нам что-то помогают делать. Там кто-то помогает на нашем кривом сайте что-то править. Кто-то помогает, не знаю, следить за чатом, кто-то вычитывает в канале орфографию, там кто-то еще что-то. На самом деле, ребята, всем большое спасибо, потому что вот каждый, вкладывая действительно какую-то небольшую толику, вот дает жить своему большому проекту, иначе мы бы уже бы просто, знаете, с ума бы сошли все это на себе тащить, потому что, ну, это реально, это жрет неимоверное количество времени. И, знаете, люди, которые говорят, что «да, я сейчас в одно лицо сделаю подкаст», хочется просто обнять, заплакать и барабан на шею повесить. Ну, наверное, на этом можно закончить секцию хвастовства. Давайте теперь немножко поговорим про сами подкасты. Возможно, кто-то из вас сталкивался с таким мнением, что подкасты — это какая-то такая новомодная штука, которую вот придумала современная, знаете, вот эта вот молодежь с волосами прекрасных цветов, которая за все хорошее против всего плохого. Но сюрприз, сюрприз, нет. Как и многое, многое другое, это все было придумано в Штатах примерно в 60-е. По сути, подкасты родились примерно когда и родилось радиовещание. В Штатах есть такое явление, оно называется Talk Radio. Те, кто играет в игры, там всякие GTA, Fallout, все такое, наверняка помнят, там садишься в машину, например, в GTA, если пощелкать радиостанции, там есть радиостанция, где сидит какой-то мужик и что-то сам собой говорит. Вот он говорит просто часами. В Fallout, вот в нашей русской озвучке с репетуром там, с головы сейчас вылетело, как звали того чувака, но там тоже есть вот этот пример. Подкасты пошли из этих Talk Radio, да, то есть где просто люди что-то сидели, сами с собой разговаривали, разговаривали с гостями, то есть несли какую-то, значит, истину. В тот момент они стали популярными, и свершилось первое важное событие, они создали рынок. Они создали рынок, туда потекли какие-то там деньги, их стали призывать еще куда-то. В общем, пошло какое-то развитие, но, как и со многими вещами, они подзатухли. Уж не знаю почему, ведь, может быть, просто приелась как бы новинка, они заняли свою нишу, но суть в том, что они, значит, чуть-чуть подзатухли, но никуда не девались. То есть люди, которые начали этим заниматься, они так этим и занимались, они стали получать за это деньги, они стали профессионалами в этом деле. И так было примерно до того момента, когда интернет пошел в массы. Причем, что такое интернет пошел в массы? Это то, когда интернет пришел на мобильные телефоны. То есть интернет дома – это очень хорошо, на работе это еще лучше, но когда ты интернет носишь с собой в кармане, это становится совсем хорошо, и люди захотели что-то слушать, как-то себя развлекать. Состоялась, так сказать, новая волна подкастерского бума. Тогда вот как раз появились всякие монстры типа Radio T, которому уже лет 15, наверное, или сколько, не считал. То есть они появились в тот момент, был хайп, но он затих, и в этот раз причина известна, потому что на тот момент еще не было площадок для распространения. То есть ты писал подкасты, ты делал как бы свою MP3-шку, ну и дальше ты ее мог куда-то выкладывать на свой сайтик. Что с этим делать? Ну, как бы здорово. Те, кто про тебя знают, они про тебя знают, они скачивают MP3-шку. Хорошо, если сразу в телефон, а то еще наверняка же помните, надо скачать на компьютер, по дата-кабелю передать в телефон, то есть прям ух, или в этот в MP3 флешовый плеер. И потом через какое-то время появились стриминговые платформы. Это всем известные Spotify, Яндекс.Музыка, Контакт, вот это все. Почему они появились? Они появились, конечно же, благодаря музыке, а в это же время подкасты заметили СМИ, заметили большие СМИ. И они поняли, что это еще один способ доставки контента к своим слушателям, это еще один вариант, через который можно зарабатывать деньги. И я бы сказал, что вот мы сейчас переживаем третий ренессанс вот этого всего подкастерства. А то, что кто-то считает, что это вот придумали дети, и сейчас у каждого уважающего себя человека должно быть минимум 3 психотравмы из детства и свой подкаст, но он, конечно, молодец. К сожалению, это чуть-чуть не так. К чему все это было? На самом деле это было просто ни к чему, а мне в какой-то момент стало интересно заморочиться на ту тему, а что же это такое подкасты, откуда они пошли, зачем и почему. Итак, а почему же СМИ-то туда пошли и зачем туда вкладывать деньги большим этим ребятам, которых бизнес которых зарабатывает? Здесь роляет то, что подкаст — это уникальная форма подачи материала и доставки контента. Подкаст — это то, что может заполнить такие промежутки, в которых раньше пользователь с тобой никак взаимодействовал. Например, когда он едет в машине. Он слушал просто радио, слушал он на радио как бы рекламу и все. Мог он еще, конечно, послушать деньги, еще что-то, но ты ничего не мог ему вложить в голову. Это с одной стороны. С другой стороны, подкасты, когда слушают, например, в дороге, его удобно слушать в шумном метро или в каком-то другом шумном месте, потому что музыкой ты полноценно насладиться не можешь. Радио в метро... не работает. А что с этим надо делать? Вот они... Я не думаю, что они прям целенаправленно такие, ага, давайте мы, значит, приучим всех слушать подкасты, пока вы едете в метро. Это, как всегда, наверняка появилось органично, но что есть. Что такое вообще подкаст? Вот если задуматься, давайте мы немножко это попробуем формализировать. Подкаст — это какое-то шоу, да, где ты развлекаешь людей. То есть это... развлекательный контент, давайте честно. Даже если это какая-то жутко глубокий и жутко технический как бы подкаст, в конечном итоге это все равно развлечение человека, да, потому что вот ему интересно узнать, он тебя начинает слушать. Соответственно, подкаст становится лидером мнения, он формирует вокруг себя какую-то аудиторию, какое-то комьюнити. И тебе в определенный момент становится очень важно, чтобы не подорвать доверие от этого комьюнити. Это как, скажем, с любым приложением, кто сталкивался с построением приложений, те прекрасно знают, что если ты вначале не подумаешь про архитектуру на 10 шагов вперед, да, что твой гениальный какой-то, господи, там набросочек, какой-то MVP стартапик, да, вот ты сейчас вот его наляпал, вроде запустился, вроде бы работает, опытные люди знают, что так нельзя. Что если он запустился, он вроде работает, может так случиться, что к тебе пойдут люди, а ты вдруг выяснишь, что его уже невозможно масштабировать, надо все переделывать, и на это уже нету времени, и, в общем, это путь в ад. Поэтому давайте немножко поговорим теперь о том, какие бывают подкасты, как вообще понять, какой подкаст хороший, какой плохой. Ну, то есть, знаете, это не ультимативный рецепт. Я не хочу здесь сказать, что я сейчас вас научу и скажу, ткнув кого-то пальцем, скажу, они фу, они бяки, не слушайте их, слушайте только нас, вот потому что так сказал какой-то чувак в интернете на вебинаре. Нет. Это больше лично моя философия. Мне просто захотелось поговорить, пообсуждать, приходить потом в чатик, можем похоливарить. Итак, подкасты я лично для себя делю на 3 очень большие категории. Это, скажем так, новостные-слуховые подкасты, это интервью и это доклады. Причем доклады — это просто подвид именно новостей и слухов, в котором мы не ставим под сомнение спикера. Да, раз мы пришли его слушать, мы заранее считаем, что он носитель какой-то истины, его надо послушать. Но давайте, значит, вернемся к новостям и слухам. Вообще, на мой взгляд, проблема примерно 80% подкастов. Не знаю, как за рубежом, но у нас точно, потому что я слушал действительно очень много наших подкастов, в основном, конечно, технических, да, просто из того, чтобы, знаете, послушать, а что еще делают коллеги по опасному бизнесу, а как и что. И в итоге я отписываюсь, наверное, процентов от 80, если не 90, где-то за 2-3 выпуска. Сейчас вот объясню, почему так происходит. Основная проблема изображена на картинке, да, что собираются 3 абсолютно среднестатистических человека с заурядным опытом, поверхностными знаниями, и вдруг они считают, что то, что они начнут говорить ртом в микрофон, все сразу должны слушать, все им должны верить. Это вот относит нас к мысли, которую я сказал перед этим, да, что подкаст — это центр мнения, это центр некого комьюнити. Комьюнити слушает того, кто это говорит, и верит ему. Соответственно, что такое новостные подкасты или вот подкасты, основанные на слухах? Их большинство, делать их проще всего, когда собираются люди и начинают обмусоливать какие-то новости, высказывая свои какие-то мнения. возникает вопрос. Ребята, а почему ваше мнение должно быть для меня важно? То есть вы какие-то большие специалисты в этой области, да? Или, может быть, вы просто что-то фантастическое. То есть, вот как я написал по Федору Михайловичу, надо как бы понять, что говорящий он тварь ли дрожащий, или все-таки право имеет. Или он вот тот самый человек, который вот среднестатистический, с заурядным опытом, поверхностными знаниями, потому что если начать слушать критически, очень быстро может случиться вот следующая ситуация, что ты будешь сидеть с таким лицом. Потом ты, ну, подумаешь, ну, может, оговорился человек, может, еще что-то. Ладно, там тема сложная, да, вот он в ней не понимает. И потом он сделает это один раз, второй раз, третий раз, ты уже будешь сидеть с таким лицом. В конце дизлайк и отписка. Ну, потому что зачем слушать людей, которые несут откровенную чушь? Вернее, даже ты понимаешь, что они несут откровенную чушь. Следующий большой тип подкастов – это интервью. Делать их уже чуть-чуть сложнее, да? То есть надо уже не просто три человека, заурядных человека, среднестатистических человека с заурядным мнением, а они еще должны привести еще какого-то гостя. То есть, на мой взгляд, здесь эти ребята берут уже на себя еще больше ответственности. То есть, теперь они должны ответить не просто на вопрос, а почему я должен, почему мы должны вас слушать, а теперь они еще должны ответить на вопрос, а почему мы еще и гостя вашего должны послушать. Кстати, на картинке это вот отзыв, совершенно реальный отзыв из одного из наших чатиков про один из наших выпусков. Соответственно, когда приходит этот человек, он, ну, в моем понимании, я не настаиваю, но он все-таки должен как бы сказать, что, ребята, я в этой теме, там, не знаю, занимаюсь столько-то лет, делаю вот там вот это, и то, что я сейчас скажу, это не просто какое-то мнение, которое может рассказать Васян из соседнего подъезда, а это мнение все-таки профессионала в своей области. И здесь, опять же, с вами может легко случиться вот эта ситуация. Когда ты слушаешь этих ребят, слушаешь его гостя, ну, подкаст — это лидер мнений. То есть то, что они говорят, это правильно. Ты им слушаешь, ты им веришь. Но вдруг они затрагивают тему, в которой ты что-то понимаешь. Может быть, чуть-чуть понимаешь, может быть, хорошо понимаешь, неважно. Важно здесь то, что случается вот этот переломный момент, что ты слышишь, что они стали какую-то ахинею сказали. И ты опять думаешь, блин, ну они же, наверное, оговорились просто там. Может быть, они не знают, ладно, бог с ними, простим. Потом ты слушаешь второй раз, третий, пятый, десятый. И с тобой опять случается Александр Друзь с известной фразой, но мне, к сожалению, не разрешили сюда приложить. В конце у нас что? В конце у нас опять дизлайк и отписка. Обидно же. Поэтому, если мы хотим стать каким-то центром знаний, не надо выпячивать свое мнение, да? Или если ты что-то говоришь, в чем-то не уверен, получается, ну просто, ну скажи-то, блин, я вот этого не знаю, но кажется мне, что как бы вот так. И вот эта история, она лежит в основе всего LinkMeUp'а. То есть, если мы что-то не знаем, мы в жизни не скажем, что, блин, мы тут дофига как бы специалисты, и кажется вот так. Мы обязательно позовем или человека, который в этом лучше всех знает, да, либо один из нас начнет как бы в этом разбираться, чтобы с этим человеком поговорить. Не то чтобы на равных, да, но хотя бы чтобы это было как бы интересно ему рассказывать и нашим слушателям узнавать новое. И хочется еще сказать, знаете, такую небольшую градацию я тоже заметил. Во-первых, рынок подкастов, он еще в России все-таки до конца не сформировался, он очень пустой. Меня на эту мысль, знаете, натолкнуло. Ты приезжаешь к своей бабушке в деревню, а там, не знаю, радио «Маяк» или «Ретро-ФМ», и тебе как бы очень плохо и скучно. Если вот ты в этот момент можешь взять, включить свою колонку с телефоном и сразу ей найти подкаст, в котором будут обсуждать, как сажать кабачки, вот тогда все, тогда рынок сформирован, у тебя нету проблем, ты можешь найти подкаст на любую тему. Сейчас этого не можешь сделать. Сейчас ты можешь найти дофига подкастов про IT, там, про какую-то психологию, еще про что-то, но есть куча тем, в которых совершенно, ну, вообще ничего нет. То есть, если вам вдруг хочется пойти в подкастера, но вы не знаете, о чем говорить, вот мой вам совет, просто у вас же наверняка есть хобби, идите говорите про свое хобби, вы уже про него знаете больше, чем другие, и, скорее всего, вас будут слушать, ну, если, естественно, вы будете это интересно рассказывать. Теперь проговорим, теперь, значит, давайте уже говорить предметно, как мы делаем выпуски. С чего это все начинается? Естественно, это все начинается с темы, потому что, как я сказал, раньше, я, наверное, это буду много раз сегодня повторять, то есть, если ты делаешь подкаст, ты становишься центром мнений. Соответственно, ты не хочешь делать лажу, ты хочешь делать людям интересно. Поэтому сначала ты должен выбрать тему. Тут мы прошли все как бы стадии, известные, по-моему, человечеству. То есть сначала темы записывались на какой-то бумажке у кого-то на столе, потом бумажка стала файликом, потом файлик переложили в табличку в Google Docs'ах, потом опять было решено, что это все плохо, завели, значит, карточки в Trello, чтобы вот это, знаете, вот двигать, канбан, вот это все. Ну, вот в данный момент как бы так. Что будет дальше? Черт его знает, возможно, что-то будет. Но я вот лично за загружать напрямую в мозг, потому что, знаете, не будет уже этой отговорки, а я не видел, а я не читал. Вот прямо в мозг тебе сгрузили, и все. Все хорошо. Как мы вообще находим темы? Ну, у нас есть пул, во-первых, тем, которые интересны нам самим, но мы на самом деле отталкиваемся от гостя. Потому что когда у тебя есть пул тем, ты там, не знаю, хочешь поговорить про условный там Wi-Fi, какой-нибудь BGP, еще что-то, да? Тебе приходится искать человека, который про это знает. Возможно, ты даже с ним не знаком. И вот ты там ломишься к нему, там, я не знаю, в Твиттер, в Фейсбук, объясняешь, что здравствуйте, меня зовут Саша, я там из подкаста такого-то. Не хотите ли потратить 2 часа своей жизни на то, чтобы, значит, рассказать вот про эту фигню? Ну, там, естественно, человек сидит с лицом как бы друзья, потому что кто ты, что ты, что ты ко мне пристал, вообще отстань от меня. Мы уже накопили жир, если можно так сказать, и мы исходим из гостей. То есть у нас есть здоровый пул людей, которые либо сказали, что они хотят у нас выступить, либо нас с ними кто-то познакомил, и они после этого сказали, хотят выступить. И мы знаем, на какую тему каждый человек может что-то рассказать. Причем не то чтобы как бы хвастаюсь, но примерно на полгода разговоров у нас вот таких людей хочет. Бывает, конечно, да, бывает, что действительно, что и человек сам приходит, говорит, что здравствуйте, ребята, я вот там большой специалист в такой-то как бы области, а можно я у вас выступлю? Мы, естественно, ему не отказываем, но как бы в том смысле, что давай мы тебя послушаем, дорогой наш товарищ, а что ты хочешь рассказать, да, какой ты там специалист, потому что, например, сейчас, не сейчас, а вот когда случилась эта вся эпидемия, к нам массово повалили представители компаний, причем в очень странном виде, то есть, знаете, приходит письмо, там, здравствуйте, я младший помощник старшего дворника по направлению, значит, маркетинга, и CEO нашего стартапа Василий Петюбкин очень хочет прийти к вам и, значит, высказать свое мнение о том, вот, что мы запилили, значит, какую-то очень крутую фигню, и все просто обязаны узнать про нее. Кто ты? Что ты? Нафига нам твоя фигня? Что вообще происходит? То есть так не работает. То, что ты какой-то большой SEO, какой-то большой фигни, не делает тебя специалистом в наших глазах. Давай обсудим, давай поговорим, расскажи, чего ты, зачем ты, почему ты, а просто брать, знаете, и тратить время наших слушателей на человека, который сам себя обвешал регалиями, ну, это было бы странно, нам жалко наших слушателей, и нам кажется, что так делать неправильно. Поэтому мы темы все-таки стараемся не выдумывать. А еще бывают, кстати, темы, которые, знаете, рождаются как следствие каких-то выпусков, когда берется большая тема, обсуждается из нее какой-то один аспект, и вот остается такое, знаете, послевкусие, что теперь хочется обсудить вот то же самое, но за углом. И, кстати, в таких случаях чаще всего просто спикер с предыдущего выпуска начинает выступать в новом, либо приводит следующего. Очень частая ситуация, когда просто он приводит, говорит, слушайте, вот я, значит, у вас выступил, а вот раз вы хотите еще рассказать про это, вот у меня есть крутой, значит, знакомый, он большой специалист в этой области, ну, слушайте, естественно, мы ему поверим, что он большой специалист, и с удовольствием его послушаем. Главное, у нас всегда есть такое правило, не должно быть, вот знаете, прям тупорылого, такого тупого, как атака тараном в ворота маркетинга. Мы совершенно не против, если человек расскажет про свою компанию, расскажет, чем он занимается, какой они как бы классный продукт делают, но, дорогой друг, давай вот как бы 5 минут, да, и если ты говоришь, что ты классный, не надо говорить это голословно. Будь готов к тому, что тебя спросят в чатике, придут и просто скажут, а я вот, не знаю, купил как бы вашу фигню, она вот не работает, там в ней сломалось вот это, вот это, вот это, и ты вообще чем думал, когда вы это делали? То есть, если вы как бы на это ответить можете и готовы, пожалуйста. Мы считаем, что нельзя уходить от таких вопросов, и на самом деле один из лучших выпусков, на мой взгляд, по взаимодействию с так вот со слушателями, как раз таки и случился с представителем вендора, Это код безопасности, который делают отечественные фаерволы. То есть, как вы понимаете, по мнению абсолютного большинства, там, я не знаю, сисадминов и работников IT-индустрии, это люди, которые занимаются исключительно попилами, вообще существовать как бы не должны. Но от них пришел очень классный как бы специалист, который там полтора или два часа в чате вообще держал удар, объяснял, как они работают, зачем они работают. И, в общем, я считаю, что это было просто прекрасно. Соответственно, после того, как мы определили тему выпуска, у нас есть такая вещь, как негласный главный ведущий этой темы. То есть это либо человек, кто больше всего понимает в этой как бы тематике, чтобы вести осмысленный диалог с гостем, да, потому что если гость придет рассказывать, там, я не знаю, особенности жизни бабочки как бы капустницы, ну, это, наверное, здорово, но если никто из нас не знает, кто такая бабочка-капустница, и причем здесь капуста, может быть, она вообще по баклажанам, это получится очень печальный разговор, больше похожий на монолог, если он вообще получится, да, поэтому должен быть такой вот негласный ведущий, который либо до этого общался со спикером и что-то понимает в его области, либо просто интересовался этой областью. И хочу сказать, что здесь не работает такая система, как... Ну, знаете, вот никто вот у нас вот в этом ничего не понимает, но сейчас я сбегаю, почитаю Википедию. Как бы это не работает, потому что в Википедии, ну, слишком поверхностные знания, и поддерживать какую-то беседу в осмысленном, опять же, хорошем виде очень сложно. Есть тот вариант, что ты, да, мы исходим из того, что, например, тема сложная, да, наши слушатели тоже в ней ничего не понимают, тогда да, окей, тут можно задавать совсем уж как бы глупые вопросы, да, чтобы на них объясняли азы и как бы подравнивали общий уровень знаний. В таком случае это сработает. И, по-моему, мы даже так делали. После того, как мы назначили, значит, тему, нам нужен хитрый план по ее реализации. Во-первых, мы создаем чатик в телеге. Так исторически сложилось, что у нас все происходит в телеге. Мы зовем туда гостя, там двух гостей, трех гостей, сколько их есть. И всех, кто из ведущих, кто, значит, хочет поучаствовать в создании этого выпуска, кто хочет пообсуждать, поучаствовать, там, не знаю, в проработке, значит, плана этого выпуска. Ну, то есть всех заинтересованных людей с нашей стороны. Обсуждаются там какие-то поверхностные вещи, и случается главное, первое главное событие – это созвон. Он может случаться, там, неважно вообще где, на какой платформе, на какой площадке, там, неважно с какими микрофонами. Цель этого созвона, самая основная – это конкретизация темы и понять план будущей беседы. Да? То есть в чатике мы можем просто там, договориться, не знаю, здравствуйте, вот у нас есть классный, значит, человек, он классно понимает в шестом Wi-Fi. Давайте сделаем подкаст про шестой Wi-Fi. Wi-Fi, здорово. Но тему нельзя назвать просто тему шестой Wi-Fi, да, потому что это можно советскую энциклопедию еще одну написать. Соответственно, мы с пальчиками как бы печатать зачастую долго и сложно, поэтому мы собираемся и голосом буквально за 15-20 минут находим какую-то более конкретную, более узкую и глубокую тему, о которой мы хотим поговорить. Возможно, она даже будет действительно, она окажется очень общей, и в таком случае мы как раз-таки договариваемся, что мы не будем нырять очень глубоко в каком-то одном топике. То есть мы не будем его раскрывать, мы вот именно пробежимся по верхам, потому что верхов тоже много. Из этого, соответственно, у нас рождается уже план подкаста. Он не обязательно, это должно быть три листа мелким почерком, вот где прямо вот все расписано, вот каждое предложение. На это мы обсуждаем 2 минуты, потом 3 минуты на это. Нет, это может быть очень такими широкими мазками, там буквально как бы 5-6 пунктов, и уже дальше мы делаем вид, что мы опираемся на свой профессионализм, и мы из этого сделаем беседу. Но вообще, как показывает практика, что лучшая импровизация, это действительно она заранее отрепетированная. Ну, должна быть заранее отрепетирована, да? Говорить с листа, не имея вообще никакого представления о ходе беседы, это удел профессиональных журналистов, которых этому учат, и учат как бы не один год, потом они еще не один год оттачивают это умение. Мы, извините, работаем в IT, наше это вот пальчиками кнопки давить, какое там говорить с кем-то, что вы, мы вообще людей боимся. И еще важно, обычно на созвоне мы договариваемся на дату записи, то есть на дату трансляции мы практически все наши подкасты еще транслируем в прямом эфире, чтобы было взаимодействие с нашими слушателями через чат, но это мы чуть-чуть позже обсудим. Следующее важное событие, про которое мы буквально поговорим на следующем сайте, слайде. Это саундчек, где мы проверяем звук, готовность там помещений, самих спикеров, еще чего-то. Сейчас это просто мы просматриваем его, да, как кусок какого-то пайплайна. После саундчека и того, как известна дата начала, дата, значит, записи, мы примерно за неделю стараемся выложить такой анонс, где мы пишем, что ребятушки, любимые наши слушатели, такого-то числа мы будем говорить с такими-то людьми на такую-то тему. Приходите нас обязательно послушать. И, кстати, если у вас есть какой-то интересный вопрос к этим людям, вот вам Google Forms, формочка, куда можно, значит, отправить свой вопрос. Мы обязательно собираем все эти вопросы, мы их читаем. И почему это важно делать? Потому что зачастую вдруг выясняется, что мы упустили какую-то важную тему. Важную тему в смысле, что она интересна людям. Мы, потому что когда на обсуждении того, что мы хотим поговорить, о чем мы хотим поговорить на подкастах, мы, естественно, опираемся на какое-то свое суждение, да, и, возможно, мы взлетаем в какие-то облака, потому что не то чтобы хвастаюсь, да, но у нас все люди там уже, кто по 15, кто по 20 лет работает в IT, соответственно, очень многие вещи нам кажутся как бы очень простыми, зачем о них говорить, да, а потом прилетает к нам, не знаю, там 10 вопросов про какую-то примитивщину, на наш взгляд, ну и раз как бы спрашивают, скорее всего, действительно, это интересно, это волнует людей, и мы вносим изменения в план, потому что, ну, а почему бы и нет. Все-таки мы это делаем для людей, несмотря на то, что, как я говорил, что это обязательно должно приносить нам удовольствие, это нам, естественно, приносит удовольствие, но мы это делаем не для того, чтобы, знаете, вот, причинить себе удовольствие, а потом убрать это куда-то в стол, нет, ну, пусть еще и другие послушают. После этого проходит неделя или сколько там, наступает прекрасный день эфира, мы все нервничаем, мы проводим эфир, потом мы его монтируем и потом уже, значит, выкладываем в релиз. Да, здесь, наверное, все. Саундчек, как я говорил, очень важная часть, потому что мы пишемся, во-первых, удаленно. Есть очень много подкастов, которые снимают там какие-то студии, собираются в одном месте, там пишутся. Как я уже говорил, мы из разных городов. Это раз. Во-вторых, ограничивать свой пул гостей, там условно даже огромной Москвой, ну как бы это несколько глупо, потому что к нам на самом деле приходят не то, что из очень разных городов в России, к нам приходят как бы из других стран, включая Америку, включая Австралию, и записывать таких людей — это отдельный экспириенс, потому что, как вы понимаете, физику еще никто не отменял, да, и чисто физический лаг между Австралией и там и Санкт-Петербургом, там секунда-полторы. То есть вести интервью в таких условиях тоже надо уметь. Поэтому, раз мы пишемся через интернет, нам обязательно надо сделать саундчек. Потому что, когда мы общаемся там вот в условном вебоксе, зуме, как бы скайпе, еще чего-то, это не то же самое, что мы слушаем на записи. Когда мы слушаем записи, видимо, это какая-то психофизика, еще как бы что-то, мы гораздо придирчивее подходим к этому материалу. Мы все-таки хотим слушать качественный звук, да, чтобы спикер не шумел, чтобы его можно было понять его слово, и чтобы еще вот он мог как бы, ну, не перекрикивать шум улицы, да, но на фоне шума улицы, например, чтобы он не звучал тихо, да, и, соответственно, если у него еще на фоне что-то шумит, дребезжит, то это не добавляет никакого удовольствия и финальному качеству. Поэтому мы составили у нас есть целая, так сказать, памятка, здоровая памятка, где мы людям вот пишем, как вам лучше подготовить помещение, в каком хорошо записывать подкасты, в каком нехорошо, какие надо брать микрофоны, какие брать не надо. Да? Например, мы итеративно выяснили, что AirPods — это просто худшее, что вы можете придумать для записи, потому что ладно, что у них сажается батарейка постоянно, а я напоминаю, у нас 1,5-2 часа каждый выпуск, и очень велик шанс того, что они сядут. Но так у них еще, как и выяснилось, очень фиговый звук, и к тому же он очень плохо пригоден для обработки. Потому что, да, звук мы обрабатываем, и невозможно сделать конфетку, если у вас изначальный материал записан на что-то очень плохое, типа AirPods. Хуже AirPods, хотя, может быть, не хуже, у них тут, по-моему, такая борьба за пальму первенства, это всякие встроенные микрофоны в ноутбуки, в мониторы, еще куда-то. Бывают периодически люди, которые вот всю жизнь сидели, значит, на скайпах, на каких-то там звонках, вот, и общались через микрофон в вебке. Нет, не надо, это, опять же, это очень плохое качество звука, с этим потом ничего не сделать, это не превратить в конфетку. Что можно, зажмурившись, значит, и перекрестившись, это бог с ним, эпловские гарнитуры. Там действительно неплохой звук, он, я не хочу сказать, хороший, если посмотреть, там срезается огромное количество частот, причем, знаете, не просто там откуда-то из центра, а просто берется, и там треть спектра отсутствует. То есть, опять же, это реверанс в сторону обработки, что из этого потом сложновато, значит, чего-то сделать хорошего, да, но у гарнитур таких вот висящих есть очень плохая особенность, они висят. То есть вот сам этот микрофончик на проводе, он трется об одежду, он трется об вашу бороду, он трется, я не знаю, об нос, обо все что угодно, а с этими звуками вы потом ничего не сделаете. Потому что, опять же, пока вы 5 минут как бы говорите с человеком, и у него вот этот блямкает микрофон об его рубашку, вы как-то это стерпите, но 2 часа его слушать вы не сможете, поверьте мне. Поэтому самое простое, что вы можете сделать, это если вы играете, у вас наверняка уже есть какая-нибудь цветастая, значит, геймерская гарнитура со светодиодиками, да, если не играете, ну, не знаю, отнимите ее у брата, у знакомого, у соседа, еще у кого-то. Ну, или бывают такие святые люди, у которых уже хороший микрофон, с ними обычно вообще меньше всего проблем. В принципе, хорошие офисные гарнитуры, но опять же, хорошие и офисные, да, потому что все мы знаем, что гарнитуры есть за 500 рублей, а есть почему-то внезапно за 5000. Вот те, которые внезапно за 5000, они действительно дают сносный хороший звук. И другое, значит, важное, почему мы настаиваем, чтобы на саундчеке человек не просто пришел с тем микрофоном, с которым он планирует выступать на подкасте, да, чтобы там как-то послушать, как вот у него звучит сам микрофон, какие у него там, возможно, шумы или еще что такое, но и чтобы он был еще в том помещении, где он собирается записываться, потому что может выясниться, что в этом помещении дикое эхо. Классический пример — это стеклянная переговорка. Ну, то есть переговорка со стеклянными стенами. Да, наверняка у всех в офисе она есть. Всем кажется, о боже мой, как это модно. Мы такие сидим, у нас тут скрам-митинг по аджайлу, вот это все, waterfall. Но на самом деле вы сидите в помещении со стеклянными стенами, которые продуцируют просто невозможнейшее эхо. Еще над вами сверху дует кондей. Это хоть и монотонный как бы шум, но на фоне эхо он многоразово усиливается, и это становится совершенно невозможно как бы слушать, слышать. И возвращаясь к эху, эхо очень сложно вырезается, практически оно не вырезается. То есть, знаете, может быть умудренные там опыты звукорежиссеры, они там вам будут рассказывать, как вот эти ловить эти, значит, единичные частоты, но у них все-таки задача другая, да, они пишут околоидеальный звук в околоидеальных условиях, а звук, когда вы сидите, не знаю, в помещении, в своей, значит, квартире, где вот бетонные стены, и это фактически тоже просто получается такой резонирующий кубик, который резонирует всей ненавистью этого мира прямо вам в микрофон, вот это потом вырезать, ну, практически нереально. Поэтому есть такая шутка, что идеальное место — это залезть внутрь шкафа, потому что там вокруг висят какие-то мягенькие курточки, там нету никакого отражения звука, но, как вы понимаете, сидеть в шкафу без доступа кислорода, еще и 2 часа говорить — это очень, очень плохо. И помимо самого вот каких-то советов по помещению, мы еще выработали в той же самой методичку, мы это записали. Советы просто такие, ну, кажется, банальные, но пока тебе не скажешь, до этого редко кто догадывается. То есть сбегай перед записью в туалет, поставь рядом с собой водички. Вот я, например, сейчас этим пренебрег, вот не сходил за водичкой, да, вот прошло примерно 50 минут с начала вебинара, у меня уже довольно активно пересыхает рот и губы. Ну, потому что так долго говорить, это действительно сложно, это нагрузка, там, не знаю, вот на гортань, на все такое прочее. Пересыхает, ну вот поверьте, пересыхает. И что мы еще всем советуем? Выгони всех из дома. Отправь жену с ребенком погулять, собаку заберите, еще чего-то. То есть это очень мило, когда у тебя на твоем рабочем там звонке у тебя сзади, значит, детишки что-то бегают, говорят там: «Папа, папа, поиграй со мной». Все такие: «О, ребеночек, очень мило». Но, блин, ну никогда ты трешь 2 часа про особенности там какого-нибудь BGP. Ну, серьезно, вот это... И тебе самому будет неудобно его отгонять, и ты будешь как-то чувствовать себя там перед ним, значит, стыдно. Ну и плюс, естественно, с записи, как вы понимаете, это ребятенок тоже никуда не денется. Ну, что ему там делать-то? Наверное, здесь и все. Если что-то пропустил или что-то сами лучше меня знаете, ну давайте тоже в Q&A сессии обсудим. Соответственно, после саундчека, как я говорил, мы даем анонс, собираем вопросы, вносим какие-то правки в план, и наступает все-таки такой прекрасный момент, как, ну, здесь писал одна минута, ну, не знаю, 5 минут до эфира. Вообще, мы стараемся собраться примерно за час, за полчаса до эфира, чтобы еще раз проверить все микрофоны, потому что, знаете, и техника сходит с ума, и она как бы ломается, и, я не знаю, вдруг пользователь решил, что он оперный певец, и начинает голосить в 3 раза громче, чем на саундчеке. В общем, всегда нужно время при прямом эфире, чтобы вот выровнять громкости, дать какие-то советы, там микрофон ближе, микрофон дальше, по настройкам софта там еще какие-то, научить всех записывать там свои дорожки. Это мы еще чуть-чуть подальше поговорим, да. Опять же, вот то, что я написал... Если там у тебя какое-то безумное эхо, плохой интернет, ты плохо звучишь, мы это обязательно гостю как бы говорим, как-то экстренно пытаемся это решить. Учим записывать локальные дорожки, я уже сказал, поэтому чуть-чуть отдельно, значит, поговорим. И очень важная штука, это надо себя настроить. Это вам скажет абсолютно любой там и журналист, и актер, и все такое прочее. Никто не умеет прийти, сесть и сходу начать говорить. Надо разговориться, то есть минут 10-15, потрындеть, там, пообсуждать погоду, какие-то шутки, не знаю, скабрезности, матюки, бабы, пиво, баня, не знаю, там, муж-козел, ребенок-идиот, хомячок повесился. Все угодно, просто говорите, разогревайте свои голосовые связки, они же вам потом за это скажут спасибо. Ну и, как я говорил, налейте водички и сделайте так, чтобы у вас было желательно тихо. И обязательно еще вот это точно. Обычно происходит у нас самую последнюю минуту. Мы, знаете, мы уточняем такие вещи, как, например, обращаться в эфире на «ты» или на «вы». Ну, на «ты» нас еще никто не просил обращаться, но как-то, вы знаете, воспитание просит, чтобы надо уточнить. А то вдруг вот Валерий Константинович надо, да, там или еще как-то. Опять же, мы почему-то просто стабильно забываем спросить у человека, как его представить на подкасте, да, то есть мы там это пишем в анонсе, еще чего-то, но вот как тебе просто по-человечески-то сказать, кто ты такой, где ты трудишься, мы почему-то об этом традиционно вспоминаем вот за минуту до эфира и стараемся это не забыть. И бывают еще такие моменты, что некоторым людям о чем-то нельзя говорить, мы это всегда их обязательно спрашиваем, то есть это может быть какой-то NDA, какая-то там, я не знаю, коммерческая как бы тайна, или просто человеку что-то не хочется обсуждать по каким-то своим причинам. Ну, мы что, мы же не БДСМщики, не сволочи, не гады, мы не хотим ему боль доставлять, да, но мы его обязательно спрашиваем, что какие темы надо обходить, и стараемся туда не лезть, потому что, ну, зачем. И наступает прекрасный момент запуска прямого эфира. Мы итеративно пришли к тому, что идеальный формат выглядит так. Должно быть 2-3 ведущих, потому что если делать больше, получается балаган. Кто-то один молчит, кто-то другой, значит, говорит много. Там, не знаю, четвертый зашедший решает, что, ну, тут вроде и без него говорят, и на середине, значит, отключается. Но это мы говорим именно про тех, кто ведет прямой эфир, да. Потому что у нас там, например, может сидеть человек и следить за тем, как идет прямой эфир, за стрим-машиной, там, крутить ручки, вертеть вертелки, искуривать пачку сигарет за эти, там, 2 часа прямого эфира. Или, не знаю, не скуривать, ну, в общем, не суть, то есть он следит за тем, как это идет. Гостей мы тоже вывели, на самом деле, это тоже 2 человека, вот идеально, когда их 2, терпимо, когда их 3, с четвертым начинается как бы какая-то ерунда, либо все начинают молчать и надо просто вытягивать слова, либо это начинается балаган, когда все друг друга перебивают, каждый, значит, имеет свое мнение, вот, с которым обязательно надо встретить, обязательно прямо сейчас. Ну, короче, плохо. То есть идеальное количество людей – это 5 на подкасте. Ну, это для нас идеальное, да? Для кого-то может быть больше, для кого-то может быть меньше. Вот мы стараемся придерживаться такой цифры. Меньше – пожалуйста. Меньше, как бы, получается хорошо. Больше – ну, не надо. Ну, действительно, не надо. Ничего хорошего из этого не получится. И, кстати, возвращаясь к вопросу перебивания, тоже пришли как бы к тому, что уметь перебивать – это тоже отдельное умение, которое тоже надо в себе тренировать, как-то развивать, потому что, естественно, все мы образованные, как бы вежливые, и когда кто-то говорит, перебивать его нехорошо, как нас всех учила мама в детстве. Но так может случиться, что человек у вас попался болтливый, и вот он начал, и замолчит через полтора часа, когда ему понадобится вздохнуть. И, как вы понимаете, скорее всего, это получится очень плохая беседа. То есть не потому, что это будет монолог, а потому, что вот он застрялся на какой-то теме и пошел в нее. А потом вот углубился в сторону, да, прыгнул. А потом как бы еще что-то. Это надо прекращать. То есть вот научиться насильно прерывать человека, то есть вот ловить как-то по интонациям, что ага, вот сейчас он ставит фразу, и надо в этот момент успеть что-то, значит, гавкнуть, чтобы он прервался. Это вот очень классное умение, это надо в себе развивать. Я считаю, что я нифига это делать не умею, но я очень тщательно стараюсь. Ну, как я думаю, и остальные коллеги по этому опасному бизнесу. Я просто потом обратил внимание на профессиональных журналистов, на, например, на ту же самую как бы «Медузу». Они там это очень классно делают. У них это настолько все органично вот выглядит. Там могут три человека пытаться одновременно говорить. И вот они, знаете, как-то вот уступая место в разговоре друг другу, перебивая вот друг другу. Но все это вот очень органично. И, знаете, не кажется, что вот этот хам что-то там лезет со своими и неуважениями, и еще как бы что-то. И обязательная составляющая прямого эфира, собственно, ради чего это все задумывается, это наш телеграмный чатик. Изначально он был вообще в Иросях, то есть прямо по хардкору все, все, значит, true old school, но в какой-то момент что-то мы поняли, что old school это, конечно, хорошо, но надо быть к людям ближе. И переключились на телеграм. Кстати, надо все-таки сказать, что это случилось довольно-таки рано. То есть я имею в виду, что не рано для проекта, а Telegram появился как бы не сильно давно, после чего мы создали свои там, значит, чаты. Важно, что делать? Важно, мы гоняем гостей от чатика, потому что следить за чатом одним глазом и еще рассказывать что-то в прямом эфире, это реально сложно. Для этого надо какое-то вот профессиональное согласие, чтобы оно у тебя было. И у гостей обычно этого все-таки нету. Если он начинает следить за чатом, он, ну знаете, вот говорит-говорит, потом замолчал, потом что-то начинает бормотать себе под нос, потому что он прочитал что-то в чате, какое-то едкое, значит, замечание. Он его пытается проговорить, пытается начать на него отвечать. Ну, короче, отвратительная, значит, ситуация. Поэтому мы прям всем говорим, что вот закройте чат и до конца эфира туда не смотрите, иначе будет плохо, сами сделаете себе плохо. Как выглядит прямой эфир? Каждого человека стоит TeamSpeak. То есть мы используем для связи TeamSpeak. Мы пробуем тут разные как бы форматы. TeamSpeak это, знаете, это не догма, что он, вот он появился у нас в свое время TeamSpeak. Все, мы к нему намертво привязались. Нет. Ну вот в данный момент это TeamSpeak. Захотим, не знаю, уйдем с TeamSpeak в Zoom. Потому что причина. Это я как бы к чему? Это я к тому, что здесь, если вы пойдете, спросите в другой подкаст, вам там расскажут свою схему. Это исключительно схема наша, которую, опять же, мы выработали годами, которая нам кажется наиболее правильной, и мы ее стараемся придерживать. Итак, мы работаем через TeamSpeak, соответственно, каждый пользователь, кто хочет принять участие, он должен его себе поставить, он должен подключиться к серверу. TeamSpeak удобен тем, что в нем есть куча всяких крутилочек, он умеет сам давить шум, там есть встроенное усиление, всякие, значит, улучшайзеры и все такое прочее, что нас спасает от каких-то мелких огрехов звука. И я не говорю, что этого нет в другом софте, да, для вот голосового общения, просто в TeamSpeak это тоже есть. Плюс в TeamSpeak есть очень важная нам фича, называется мультитрек рекординг. То есть он пишет в отдельный файл отдельную звуковую дорожку каждого человека, который принимает участие в беседе. То есть, например, говорит 5 человек, он запишет 5 дорожек, причем отдельную на каждого человека. То есть и общий он не пишет. Но поскольку TeamSpeak все равно за счет своих улучшайзеров вносит какие-то, значит, изменения в ваш звук, да, то есть ваш микрофон, мы еще пишем локальную дорожку именно вашего микрофона. По умолчанию мы всем предлагаем это делать в Audacity. Пользователям Apple, там, пожалуйста, GarageBand. Вообще мы не настаиваем, как бы просто запишите свой микрофон. Не звук системы, а свой микрофон на чем угодно. Да? Мы дальше это обрабатываем звук, сводим его в единую дорожку, ну, потому что нам нравится. Мы такие вот перфекционисты. Мы любим хороший, красивый звук. Не буду утверждать, что мы его умеем делать, но мы стараемся это делать. И для этого каждый человек должен быть записан отдельно. Соответственно, дальше это все сваливается на TeamSpeak сервер, который у нас установлен, на котором тоже пишутся дорожки всех людей, принимающих участие в беседе. Может показаться, что это какой-то вообще оверкил, зачем нам столько записей, но это тот самый случай, когда бэкап для бэкапа и еще один бэкап сверху, это совершенно не какой-то овер-инжиниринг, это действительно надо, потому что, например, начал лагать у кого-то, там, у ведущего или у гостя интернет, в TeamSpeak его дорожка, соответственно, упоролась, потому что там появились какие-то дропы, искажения, еще чего-то там, некрасиво, значит, не звучит. Взял, например, у гостя заснул ноутбук посреди беседы, ну, бывает и такое, или там просто, не знаю, заключил, выключился, перезагрузился, еще что-то. Соответственно, его записи, включая локальную, мы потеряли. Мы ее достаем из бэкапа либо на сервере, либо у кого-то, значит, другого участника беседы. И у нас было миллионы тысяч историй, когда где-то что-то сломалось, и мы брали записи из самых разных мест. То есть у этого там берем локальную запись, у того берем запись из TeamSpeak, а у третьего берем запись с TeamSpeak сервера. То есть здесь реально вот перебдеть здесь невозможно. Больше записей, вы же будете спокойнее. Соответственно, потом, значит, звук с TeamSpeak уходит на некий микшер, куда подмешивается музыка, и с него это уже пуляется в интернет в виде трансляции. Сейчас это обычная бродкастовая, значит, трансляция звука. Ну, мы тут сейчас думаем, может быть, давайте попробуем сделать на ютубчике, потому что сейчас все модные делают стримы на ютубчике, твиче, фейсбуке, не знаю, на телевизоре твоей мамки, в общем, где угодно. Ну, мы не то чтобы очень модные, но, знаете, такое инженерное любопытство, а давайте мы тоже сделаем. Может быть, когда-нибудь сделаем, может быть, уже даже скоро. Те, кто слушали последний прямой эфир, вот могли видеть нашу тестовую трансляцию на Ютубе. Она существует. После того, как случилась запись, начинается самый очень важный такой, значит, период. Это вот монтаж звука, в котором постоянно происходит возгорание вашей мумуладхары. Потому что процесс — это такой ведущий к дзен-буддизму. То есть он не ведущий, ты сначала должен познать дзен-буддизм, а потом начинать заниматься монтажом звука. Потому что звук — это такая штука, в обработку которого придется вникнуть. То есть если, например, обрабатывать там видео, да, накладывать какие-то эффекты и получать понятный результат, вот с видео умеет уже просто каждая собака с Инстаграмом и ТикТоком, в звуке так не работает. То, что работает для, например, там, одной записи, для другой записи может не дать совершенно никакого результата или дать его с какими-то жуткими искажениями. Поэтому придется вникать. Здесь нет серебряной пули, и вам придется научиться пользоваться инструментами. От коллег по цеху слушал несколько раз такие мнения, что а вот у нас там, я не знаю, мы сходили к знакомому звукорежиссеру, вот у нас понятные микрофоны, с которыми мы работаем, мы там записываемся всегда в одном и том же помещении, в плюс-минус одинаковых условиях, он нам вот там сделал какие-то пресеты для обработки, там, не знаю, для аудишена того же самого, вот мы, значит, записались, нажали кнопочку, все, у нас готовый результат. Клево, у меня к тебе вопрос, дорогой друг, ты звучишь офигенно, а твой гость, он записывался на дешевый 100-рублевый китайский микрофон, и что ты с ним будешь делать? Со своими как бы пресетами. Ну, ничего ты с ним не сделаешь, соответственно. Все станет очень и очень плохо. Поэтому, хочешь не хочешь, учись, разбирайся, понимай, как это работает ручками. То есть, и опять же, здесь есть, значит, некий набор стандартных инструментов, да, то есть, что там, шумодав, лимитер, нормалайзер, эквалайзер, там, компрессоры, подровнять по громкости, еще что-то. Это звучит, конечно, все сложно, да, но кажется, ну, там, что, окей, это все можно нагуглить, в Ютубе действительно дофига обучающих роликов, да, включая там прямо вот типа как обрабатывать звук подкасту. Но здесь важно не просто обрабатывать звук подкасту, да, важно понять, как каждый инструмент работает, что он делает со звуком на своем этапе и какая ручка внутри этого инструмента, что она как бы делает, какого результата она позволяет достичь. Вот как только вы это познаете, вы станете, значит, либо дофига звукорежиссером, либо ваша муладхара все-таки окончательно сгорит, и вы поймете, что это не ваша. Очень тоже важная такая штука. Обработка звука, особенно на первых порах, у вас будет занимать гигантское количество времени. Например, я не знаю, часовая запись, если вы ее там в какие-то свои первые разы сведете за 3-4 часа, сходите, свечку поставьте, вы около гениальный человек. То есть это нормально, если там запись вот на час, на два, вы делали ее часа 4, 5, 6, это как бы абсолютно нормальная ситуация, да, потому что сначала вам надо вот обработать каждую отдельную дорожку, да, там почистить шумы, ее как-то там нормализовать, эквалайзером там добавить, не знаю, басов, там убавить какой-то писк, еще чего-то, да, вот вы, значит, эти дорожки все сделали, и потом думаете, ну все, что, сложи ты их по таймингу, нажми кнопку склеить их в одну, а вот нифига, вот так не работает, и не потому что тайминг расходится, что, кстати, тоже бывает, а потому что у нас очень много речевого мусора. Вот я тоже сейчас сижу, я там какие-то говорю, там бекаю, чавкаю, причмокиваю, еще чего-то, путаюсь в мыслях. На долгой записи, когда вы слушаете, это очень начинает раздражать, это очень хочется вырезать. И со временем ты даже начинаешь это вырезать, не прослушивая. То есть ты просто смотришь на звуковую диаграмму, и вот ты вот видишь там каждую как бы фигулинку, и ты уж понимаешь, что ага, это он здесь мычит, как корова. Вырезать, да. Здесь вот у тебя очень длинная пауза. Вырезать ее. Но здесь важно не свалиться в другую крайность. Это, видимо, тоже что-то из психофизики, если хотите. Если вот, знаете, вырезать на подчистую все паузы, все эканье, все вздохи, все ахи, человек начинает звучать как робот. Он звучит просто максимально неестественно и отвратительно. Его слушать, ну, около невозможно. То есть надо искать какой-то баланс. И это тоже приходит, знаете, вот это как любое ремесло. Это приходит просто с опытом. И ты что-то навырезал, послушал, ну, вроде хорошо навырезал, да. И ты вот берешь так каждый кусочек делаешь. Потом со временем у тебя, не знаю, ты вот уже сразу понимаешь, здесь это можно удалить и можно не переслушивать. Да, здесь какое-то сложное место, вот здесь все-таки надо переслушать. Ну, в общем, работаешь, развиваешься. И после того, как ты это все-таки свел, Муладхару свою затушил, просто сзади накладываешь музыку на задний фон. Лично мое мнение, что музыка на фоне не громкая, тихая. Я вот сторонник тихой музыки. У нас там в подкасте ребята другие, да, там они как бы монтируют по-другому, они ее любят сделать чуть погромче, но это чистая вкусовщина. В моем понимании, как бы музыка, она все-таки помогает скрыть звуковые дефекты. То, что мы бы слышали без вот этой музыки на бэкграунде, да, какие-то там похрустывания, причмокивания, легкие, еще что-то там, музыка это вот берет и просто задавливает. И в итоге у нас люди вроде бы еще красивее стали говорить. Ну, соответственно, мы прилепили музыку, мы приклеили заставки там в начале, в конце, возможно, что-то еще, какие-то улучшайзеры. Ну и, собственно, дальше пляшем, дальше мы это релизим. Как релизятся подкасты, как это делаем мы. Но здесь, на самом деле, все это делают одинаково, здесь очень сложно что-то придумать. В первый момент у вас есть два путя. Вы можете это выкладывать на свой хостинг, либо вы можете платить это, например, там SoundCloud, Libsyn, еще чему-то. Есть специальные хостинговые сервисы для подкастеров. То есть ты туда выгружаешь свой звук, они тебе дают какую-то статистику, еще чего-то. Ну, естественно, это как бы стоит денег. Но, как вы понимаете, не менее естественно, свой хостинг тоже стоит денег, а еще он стоит головной более определенный, потому что его надо настраивать, его надо обслуживать и все такое прочее. После того, как вы выложили свою, значит, драгоценную MP3-шку с записью, настает время RSS-фида. Все, опять же, вот модные молодежные пацаны на каждом углу и девчонки. Сейчас кто еще скажет, что я это шеймлю кого-то. В общем, все на каждом углу кричат, что RSS это фу, RSS должен умереть, это технология прошлого века. Как бы тут они, возможно, правы, но ничего другого нету. Вот буквально ничего нету, потому что RSS прекрасно выполняет свою роль. Это прекраснейший формат, и абсолютно все платформы работают с ним. То есть вы создаете RSS-фид, берете его, зажимаете в кулачок и начинаете бегать. ВКонтакт добавить RSS-фид, Spotify добавить RSS-фид, в Яндекс.Музыку добавить RSS-фид. Потом к вам приходит слушатель и говорит, слушайте, а я вот, значит, скачал какое-то приложение, это очень модный современный, значит, сервис альтернативного гаражного рока, и там тоже есть подкасты, а вот вас там нету. Ну что, ну мы вздохнем, пойдем, если есть кнопочка добавить подкаст через RSS feed, отправить его туда, пусть там это тоже будет, нам не жалко. Сейчас еще есть определенная мода выкладывать подкасты на YouTube. Особенно эта мода, ну, логично для тех, кто делает свои стримы с видео, да, то есть очень многие подкастеры записывают прямой эфир еще одновременно, значит, его на вебку стримят. Но мы это много обсуждали, но мы пришли как бы к тому, что мы любим записывать подкасты в непринужденной позе, не знаю, сидя как бы в одних трусах, с небритой мордой, со спущенными волосами, то есть смотреть на нас по вебке, ну, никакого удовольствия вам не доставит. Поэтому у нас как бы нету этого видеострима на Ютубе с нашими рожами. И то, что мы даже сейчас тестировали, это просто аудио. То есть выкладывают еще туда на Ютуб. Есть еще миллионы тысяч вот альтернативно одаренных методов. Там всякие битсинки вывалить, там, не знаю, просто на Google Drive и раздавать всем ссылку. Пожалуйста, как бы что хотите, так и делайте. Вам никто это не может запретить, как бы указывать. Пожалуйста, as you wish. Ну, естественно, после того, как мы выложим, мы все это старательно разносим по чатикам, рекламируем в канале, просим наших гостей у себя где-то там выложить, если они хотят и могут. Ну, то есть, естественно, чем больше охват получит каждый конкретный выпуск, тем и нам приятнее, и гостю приятнее, потому что для многих людей, технических особенно, выступать в каких-то подкастах – это абсолютно новый опыт. То есть, как все мы знаем, на конференциях-то никто не выступал, а подкаст, на самом деле, это еще сложнее, потому что конференция там, понятно, вот перед тобой сидит зал, ты видишь его реакцию, ты что-то рассказываешь, и можешь понять, эти люди, они тебя слушают или не слушают, а здесь ты видишь перед собой экран, как бы, и ноль реакции, и непонятно, то ли сорваться в дрожащий голос, то ли все абсолютно в восторге от тебя. Очень важный вопрос, будете ли вы зашибать на подкасте миллионы, вы же теперь, как бы, модный блогер, все мы знаем, что блогеры, особенно в Инстаграме, там, в ТикТоке, они все получают по 1 000 000 рублей за каждый свой пост, и, в общем-то, как бы, могут не работать, но тут у меня для вас очень плохая новость. В подкастах денег нет. В наших. Важная оговорка. Потому что в Америке, например, там этим реально можно зарабатывать на жизнь. Когда я говорю, что в подкастах у нас денег нету, я именно это имею в виду. То есть нельзя взять, уволиться и пойти заниматься только своим подкастом, и это будет тебе приносить какие-то схожие деньги, да, или даже большие деньги, на которые ты потом будешь жить. Все крупные подкасты, все вот эти истории успеха, это профессиональные СМИ. То есть, если возьмете, например, там «Медузу», да, про которую все знают, которые считают, что они вот для российского подкастинга сделали просто вот все, что только можно сделать, и вообще чуть ли не родили его. Вы прекрасно понимаете, «Медуза» — это частная СМИ, это частный бизнес, который занимается зарабатыванием денег. Соответственно, они живут за счет рекламы, у них есть свой отдел продаж, у них есть свои маркетологи, у них выпуски как бы продюсируются. То есть там ведущие фактически просто приходят туда как на работу, да, а не как мы, что давайте соберем чатик в Телеграме, давайте обсудим тему, давайте о чем-то договоримся, давайте там еще потратим 3 дня своей жизни, а потом выходной. Нет, там это работает не так, там это бизнес, там это как бы профессиональные люди этим занимаются. Но, естественно, какой-то рынок все-таки есть, да, и к вам будут приходить, к нам, вот, не буду отрицать, к нам тоже приходят с какими-то предложениями, а сколько стоит у вас разместить рекламу? И тут начинается очень смешной момент, потому что, как вы понимаете, вот эти все истории про то, что, там, я не знаю, пост в Инстаграме у Шнурова, там, не знаю, стоит 100 тысяч рублей. Ну так, блин, это Шнуров, у него, он там может сказать вообще любую цифру от балды, ему ее, скорее всего, заплатят, да, если мы скажем, что у нас пост в Инстаграме, господи, у нас даже нету Инстаграма, там, не знаю, в нашем ВКонтакте как бы стоит 100 тысяч рублей, потому что причина, но, как вы понимаете, над нами посмеются и уйдут. Чтобы вы понимали, основные такие ловкие приходящие маркетологи, закатывая глаза, говорят, ну, 2-3 тысячи мы вам можем заплатить. Когда ты у него спрашиваешь, как бы, ты дурак? Ну, когда тебе реально как бы скучно, он, закатывая глаза, говорит, что ну ладно, так и быть 5. Возникает вопрос. Вот у нас подкаст, помните, я вам говорил, там делает примерно 7 человек, да? Это все люди, работающие в IT. И это все люди, давно работающие в IT на там, больших должностях, если хотите, да? То есть, как вы понимаете, зарабатывающие как бы приличные деньги. И тут им предлагают за 5000 рублей взять и разместить как бы какой-то Озино 3 топора рекламу. Ну, вот вы так сделали. Я думаю, вряд ли, потому что вам эти 5000 рублей вы как бы в день, возможно, больше зарабатываете. А разместив такую рекламу, вы в глазах своей аудитории будете выглядеть как бы какими-то дурачками. Поэтому, ну, мы таким, как бы для себя решили, что мы таким не занимаемся, да. приходят тоже бодрые люди, которые говорят: а давайте мы вот, как я помните, рассказывал, что вот у нас есть наш SEO, он просто обязан выступить в вашем подкасте, или еще хуже, он хочет у вас выступить, и он готов вам за это заплатить, там барабанная дробь, 20 тысяч, или даже 22. И вот сидишь опять такой, думаешь: так, значит, я за 22 тысячи, я с коллегами должен убить гору времени, пока мы согласуем как бы всякие темы, потом, скорее всего, запись будет на выходных, то есть я вместо того, чтобы провести это время со своими, там, со своей семьей, детьми, поделать какие-то свои дела, значит, должен слушать этого мужика, плюс раз это за деньги, мы там не можем говорить то, что мы хотим, а это, скорее всего, придется говорить о том, о чем они, значит, скажут, на какие-то заранее согласованные темы, еще чего-то, а потом мы эти 20 тысяч делим там на 3-4 человек, которые участвовали в записи. Ну, что-то это, короче, это даже как-то не смешно. То есть, если хотите нас нанять, окей, возможно, мы даже как бы не против. Но так давайте мы как-то это будем делать, соответственно, ну, расходам, да? То есть, здесь всегда можно прикинуть, знаете, просто взять и посчитать, вот сколько стоит конкретно твой рабочий день. Потом ты берешь и считаешь просто, сколько стоит по времени там сделать какое-то действие, да? Из этого ты выводишь уже, значит, сумму. Ну, какую-то чистую сумму, значит, стоимости этого действия. А дальше ты понимаешь, ага, если, например, это будет, значит, рабочий день, значит, тебе надо будет не заниматься рабочими делами, значит, все-таки сумму эту придется как бы еще увеличивать, чтобы какой-то получился гешефт. В итоге, если заняться такой математикой, у вас получится очень забавная цифра и довольно-таки как бы большая. И заплатить ее кто-то в текущем положении рынка подкастеров могут, наверное, единицы. Но, наверное, могут. Я не знаю. Мне тут как бы сложно сказать, да? Но если все-таки говорить там хоть про какую-то монетизацию, которая, значит, для души, это Patreon. Мы своим слушателям проели уже, как мне кажется, мозг этим словом. Но давайте еще раз расскажу. Вдруг все-таки нас кто-то слушает, кто не знает, что это такое. То есть Patreon — это очень удобная система, где ты можешь поддерживать людей, которые делают что-то симпатичное тебе на подписочный манер. То есть там, я не знаю, какой-нибудь художник рисует картинки, вон там мы делаем подкаст, кто-то снимает видео, кто-то пишет рассказы, как бы неважно, да? Тебе нравится действие, контент этого человека, и ты, например, готов ему платить 100 рублей в месяц. Тебе эти 100 рублей, они, ну, вообще ни о чем, как бы согласитесь. Они что есть, что нету, а так вроде на доброе дело потратил, да? Ну, кажется, ну, типа, ну, что такое 100 рублей? Для тебя, да, для тебя ничего. Но представляешь, что к тому, кто делает контент, пришли 10 таких, как бы, как ты. Они потратили по 100 рублей, они вообще ничего не потеряли, да? А автор контента получил уже 1000 рублей. А если пришли не 10 человек, а пришли, например, 100 человек, то автор уже получил не 1000, а 10 тысяч. А если не 100 рублей потратил, да, а кто-то вот ему целую 1000 засылает, как бы, раз в месяц. То есть вот за счет того, что накапливается количество этих людей, которые вот ежемесячно поддерживают контент-мейкеров, прости господи за слово, вот на постоянной основе поддерживают этих как бы ребят, им что-то получается, какая-то сумма. И кажется, это, блин, все, короче, это миллионы, это просто богатая жизнь. Вот у нас это получается примерно 300 баксов в месяц. Вот это много или мало? Ну, наверное, это приятная сумма, да, что тут скажешь, 300 баксов на дороге не валяются. Но опять же вспоминаем, сколько людей делают LinkMeUp, да. Если эти 300 баксов распиливать между этими людьми, ну, это как бы даже не смешно. Любой из нас в день заработает как бы больше, чем получит с Патреона. Поэтому, соответственно, эти деньги лично мы пускаем, ну, как бы обратно. Мы там делаем какую-то сувенирку, вот недавно решили делать, потихонечку стараемся ее рассылать. Когда у нас случаются какие-то встречи в офлайне, мы там тоже вот ее, значит, раздаем в офлайне. Как бы еще чего-то, но вот сколько лет мы этим занимаемся, миллионов мы до сих пор не заработали. И никто тоже не заработал, поверьте мне. Если не заниматься этим вот строго профессионально, если вот прям, знаете, вот не принять вот себе курс, нанять там человека, который будет заниматься рекламой, будет заниматься поиском рекламодателей, поиском, значит, тех кто хочет, не знаю, как-то попромотить ваш канал, еще чего-то, ну, то есть, вот он просто он начнет этим заниматься таргетированно, и вы ему будете платить зарплату, тогда, возможно, вы что-то начнете зарабатывать. Но весь вопрос, как бы, сколько и когда, и начнете ли на самом деле. На таком любительском уровне в подкастах денег нет, забудьте. Мы совершенно никогда не скрывали, что вот все эти, как бы, патреоновские деньги, в конечном итоге мы, когда собираемся вместе в каком-то месте, мы идем в кабак и пропиваем. Обязательно зовем наших слушателей всегда. Это тоже вот все-таки, как бы, комьюнити очень классно. Я вот по работе, например, летал в Казань, вбросил просто в чат, что ребята, значит, я в Казани, вот у меня там с собой есть тоже там несколько наклеечек, короче, значочков, где у вас тут хороший кабак есть, как бы, го встречаться. И вот несколько ребят подъехало, один причем просто прискакал, значит, с дачи там за сколько-то десятков километров от Казани, очень классно посидели, поболтали, в общем, очень, значит, миленькое занятие, всем рекомендую. Но стать миллионером за счет подкастов вообще забудьте, нет. Не сейчас, потом, может быть. Но вот мы уже занимаемся сколько? 7 или 8 лет, как бы, нашему проекту. Ну вот, $300 мы заработаем, мы крутые. Ну и давайте, чтобы красиво завершить, немножко таких советов. Знаете, это надо вот сесть на камень, потрепать свою бороду и так это. Садись, сынок, сейчас я тебя жизни научу. Такой вот момент наступает. Качество звука – это важно. Это очень важно, кто бы вам что ни говорил. Контент, несомненно, роляет. Контент очень важен. Но если у вас супер огненная тема, если у вас просто божественный, как бы, докладчик, но вас еле слышно, вы хрипите, вы сопите, вас никто не будет слушать. Поэтому качество звука – это то, ради чего, как бы, надо упарываться, на что надо всегда делать акцент. Очень хорошо помогает держать в тонусе расписание. Даже вот у нас наш телеком, это единственный, значит, проект во всем LinkMeUp'е, у которого есть расписание. Оно жестко прибито гвоздями. 25 числа каждого месяца мы должны выпустить новый выпуск. Это поставили мы сами для себя, это не кто-то нас там заставил или еще чего-то. Это действительно держит очень в тонусе, потому что это позволяет избегать таких ситуаций, что вот у нас есть тема, вот у нас есть гость, но вот на этой неделе записаться не может, и на той не может, и вообще на этом и в этом месяце тоже не может. Ну, давайте мы полгода теперь его будем ждать, когда он сможет. Вот это расписание очень позволяет избегать таких вещей, потому что, ага, значит, он не может в этом месяце, так, все, идем, берем со следующего, начинаем обрабатывать. На начальных этапах, говорят, это просто инь-янь, вот, наличие вот этого расписания, потому что оно будет мотивировать пахать дальше. Делайте как хочется, это лично наша карма, возможно, для вас этот рецепт тоже подойдет, возможно, не подойдет, не знаю, но вот мы считаем, что наш проект будет существовать, пока он нам доставляет удовольствие. Как он нам перестанет доставлять удовольствие, ну, вероятно, мы его свернем, не знаю, отдадим другим людям, которые им захотят заниматься, или еще там что-то. Ну, соответственно, да, сформируй свое отношение к рекламе и береги репутацию с молоду, потому что если ты уж начнешь размещать у себя рекламу про Азино, три топора и все такое прочее, то, что я говорил, у нас есть бюджет вот там в 2000, и твой канал там в Телеграме или, не знаю, проект, подкаст, все что угодно, да, превратится вот в такой, как бы, рекламный мусор, но от этого ты потом не отмоешься. То есть, если тебе эти 2000 прямо реально нужны, ну, конечно, бери, ну, что мы тебе запретим, что ли, это твой путь. Мы для себя сформировали вот отношение совершенно другое, что... Мы не против, да, знаете, как говорят, что нельзя никому говорить, как бы, нет. Мы совершенно не против, просто мы, как бы, выставляем такие условия, вот при которых, как я говорил, если вы хотите, чтобы мы на вас поработали, ну, нанимайте, как бы, нас, но за соответствующую оплату. Нифига не маленькую. И на этом вот месте вот надо делать прекрасный жест drop the mic, уходить куда-то, значит, за кулисы, восторженная публика, девушки кидают лифчики на сцену, все здорово. А на этом все. Можем что-нибудь пообсуждать, если у вас есть какие-то вопросы. Я пока полистаю чатик, а в чатике нет вопросов. Знаете, в такие моменты мне всегда кажется, что полтора часа меня вообще никто не слышал, и я все это вещал, блин, в этот, просто в пустоту. Тогда можно, не знаю, сосчитать до трех. Вон Виталий Казаков нам пишет, какие подкасты остались в 10%, от кого не отписался. Я вот могу даже вот прямо сказать, что у меня прямо сейчас в подкастах... Вообще лучший подкаст, который доставляет лично мне удовольствие, это «Отвратительные мужики». Это, я считаю, офигеннейший подкаст. У них есть куча интереснейших проектов. И, то есть люди, которые как бы его сделали, они придерживаются своего стиля. А для тех, кто не знает, я быстренько могу рассказать. То есть что такое «Отвратительные мужики»? Это ребята. Опять же, это профессиональные журналисты, да, это профессиональные СМИ. То есть, естественно, там все на очень хорошем уровне делается. Это как бы ребята, журналисты. Они раньше работали в игровой сфере, делали там всякие, в том числе и подкасты про игры. Но они в какой-то момент обнаружили, что вот им уже по 30-35 лет, у них уже растут дети, и они, как бы, игры — это все здорово, но периодически хочется собраться и, знаете, вот и на кухне поговорить о каких-то там бытовых вещах, что, не знаю, вот как сформировать отношение компьютера, ой, ребенка к играм, да, там, возможно, в какие игры с ним стоит играть, да, а на какое кино надо сходить, ну, просто там сходить, посмотреть, да, в какой ресторан я вот сходил с женой и что там такого. То есть они сделали подкаст, знаете, прямо про бытовуху, вот просто про самую жизнь. Ну, естественно, там очень большой уклон в кино, в игры, да, они этим занимались всю жизнь, но вообще вот сама фабула подкаста, что он как бы про бытовуху, он, понимаете, он реально про каждого, кому сейчас вот около как бы тридцатки, у кого есть жена, у кого есть дети, потому что там вот эти шутейки, которые там шутятся, и темы, которые поднимаются, их, они реально тебе очень близки и понятные. В общем, это действительно, это мой любимый подкаст. Мужикам огромный привет, они как бы очень крутые. Потом, Радио Ти у меня есть в подписке, я их слушаю нерегулярно, да, скажем так, я их больше слушаю просто, когда у меня кончаются какие-то остальные подкасты в ленте. Почему мне очень нравится их слушать? Это вот как раз-таки за профессионализм. Вот я, помните, в самом начале говорил, что если ты что-то не знаешь, ты говоришь, что я что-то не знаю. Они вот никогда вот с этим не лезут. То есть они, если затрагивают какую-то тему, и они в ней нифига не соображают, они прям так и говорят, что я не знаю, но мне кажется, что, возможно, вот это вот так. Это вот лично меня очень подкупает. Я очень во многих как бы вещах с ними не согласен. Но вот именно то, как они строят беседы, то, как они там какие-то вещи обсуждают, очень классно, и у меня не вызывает вот как бы это отвращение, что они не пытаются умничать. Очень классный подкаст, тоже это в рамках вот «Отвратительных мужиков» выходит. Проект называется «Пес, овца и жираф». Это... делаются люди тоже вот знакомые тех, кто, значит, делает самих мужиков. Они работают, так сказать, в медиа, и они вот обсуждают, ну, если хотите, как живет большой бизнес, как вот в нем выживать. Но, знаете, это не вот нудота там, типа, я не знаю, бизнес молодости про успешный успех. Нет, они там, во-первых, как бы жутко матерятся, очень все это неформально. Они просто рассказывают какие-то классные истории из личного опыта и на основе этого пытаются что-то советовать тем людям, кто еще только туда входит. То есть те, кто любит какие-то неформальные рассказы, вот где, знаете, не поправляют пенсне, ну и, соответственно, тот, кто не падает в обморок от всяких плохих слов, хуже слова «жопа», очень рекомендую. И еще один подкаст из мужиков, это «Поручик Киже», это чисто исторический подкаст, очень круто делается. Очень интересные вещи рассказывают. Что еще? Очень тоже старый подкаст. Один из старейших IT-подкастов у нас в стране. Это «Как делают игры». Я их очень, значит, давно слушаю. И, знаете, в нем виден подход профессионального маркетолога, потому что, как, ну, если кто слушает, тот знает, там один из ведущих, Сергей Галенкин, это очень большой профессионал своего дела. Соответственно, они знают, как строить, как вести разговор, они подбирают интересные темы, они подбирают интересных людей, но они тоже уже очень известные в своей нише, соответственно, к ним как бы идут, они уже, знаете, могут что-то фырчать и выбирать. И на данный момент, на самом деле, я вот сейчас ленту у себя листаю, у меня сейчас других каких-то IT-подкастов нету. Вот у меня недавно вот написано, я удалил подкаст Хабр Викли, потому что там, знаете, изначально было просто интересно такой проект, типа вот там главред Хабра, еще там кто-то с Хабра и кто-то там тоже Хабра, они там обсуждают какие-то новости, какие-то статьи, но в итоге они тоже начали скатываться в эту вкусовщину, апеллировать к лично своим, значит, каким-то знаниям, какому-то мнению и не подкреплять ее вот профессиональными какими-то вещами, то есть, ну, популистика, короче, началась. Недавно отписался от подлодки, да, грешен, мне что-то подлодка вообще не зашла, потому что там, вот я считаю, вот эта картинка про трех совершенно заурядных людей с никаким мнением, это просто можно налепить на сайт подлодки. А и все, и дальше у меня приложение для подкастов мне ничего не говорит. Арзамас. С Арзамасом все хорошо, ничего не могу сказать, но очень сложно оценивать лично, как бы, мне. Они делают офигенные вещи, они рассказывают очень классные, вот, ну как, исторические какие-то штуки, да, у них офигенный канал на Ютубе, как бы, я считаю, я лично слушаю с удовольствием. Но, может быть, они там все врут, я, извините, не профессор, как бы, по истории, это, опять же, отсылает нас к тому, что это как бы центр комьюнити, это центр, как, носитель знаний, мнений, все такого. Мощная антиреклама подлодки. Да не мощная, ну так получилось просто. Я, в принципе, если задуматься, могу многих так расхейтить. Как пропасть КДЕ? Фу, ну какие-то старые шутки начались. Ладно, раз ни у кого вопросов нету, большое спасибо, что слушали мою нудятину целых полтора часа. Возможно, даже мое мнение вам зачем-то пригодится, и вы с ним что-то сделаете интересное, какие-то выводы, все прочее. А если что, ну, приходите слушать нас, LinkMeUp, пишите нам в чатике, пишите лично мне, всем всегда стараюсь отвечать. И на этом все. Здесь обычно мы включаем джингл, но я не знаю, в WebEx, по-моему, нет такой кнопки включить джингл.